и называл ее вопиющим оскорблением женственности. Рецензент возмущался тем, что книга может попасть в руки юношей и невинных девушек. Другие газеты последовали примеру первой. Те, что поглупее, требовали запретить книгу, и кое-кто с серьезным видом задавал вопрос, не следует ли тут вмешаться прокурору. Осуждение было единодушным. Если время от времени какой-нибудь отважный писатель, привычный к более реалистической континентальной литературе, и утверждал, что Эдуард Дрифилд не написал ничего лучше этой книги, то на него не обращали внимания, приписывая его искреннее мнение низменному желанию угодить галерке. Библиотеки прекратили выдачу книги, а хозяева книжных магазинов на железнодорожных станциях отказывались ее брать. Все это, естественно, было Эдуарду Дрифилду очень неприятно, но он держался с философским спокойствием и только пожимал плечами. «Они говорят, что это неправда», — улыбался он. «Пусть катятся к черту! Там все истинная правда». Немалую поддержку в то трудное время он черпал в верность своих друзей. Восхищаться чашей жизни стало признаком эстетической проницательности, возмущаться ее значило сознаться в своем филистерстве. Миссис Бартон Траффорд без колебаний объявила книгу шедевром. И хотя для появления статьи Бартона в Коттерли момент был сочтен неподходящим, ее вера в будущее Эдуарда Дрифилда осталась незыблемой. Сейчас странно и поучительно читать эту книгу, вызвавшую такую сенсацию. В ней нет ни одного слова, способного заставить покраснеть даже самого невинного читателя, ни одного эпизода, который мог бы хоть чуточку смутить человека, привыкшего к нынешним романам. Глава 19. Месяцев через 6 шум, поднятый вокруг чаши жизни, пошел на убыль, и Дрифилд начал писать роман, позднее опубликованный под названием «По плодам их». Я в то время учился на 4-м курсе и работал в перевязочной. Однажды на дежурстве я вышел в вестибюль больницы, где должен был подождать хирурга, чтобы идти с ним на обход. Я взглянул на стойку для писем, потому что иногда люди, не знавшие моего домашнего адреса, писали в больницу. С большим удивлением я обнаружил телеграмму на свое имя. В ней говорилось: «Пожалуйста, непременно зайдите ко мне сегодня в 17:00. Это важно. Изабелл Траффорд». Зачем ей понадобился? За последние 2 года я видал ее, может быть, 10 раз, но она никогда не обращала на меня внимания, и я у нее ни разу не был. Я знал, какой большой спрос в это время дня на мужчин. Может быть, хозяйка в последнюю минуту обнаружила, что среди гостей их, кажется, меньше, чем женщин, и решила, что студент-медик все же лучше, чем ничего, но, судя по тексту телеграммы, речь шла не о приеме. Хирург, которому я ассистировал, был нуден и болтлив. Я освободился только в 17:00, и мне понадобилось добрых 20 минут, чтобы добраться до Челси. Миссис Бартон Траффорд занимала квартиру в большом доме на набережной. Было уж почти 6, когда я позвонил у ее дверей и спросил, дома ли она. Но когда меня провели в гостиную, я начал объяснять, почему опоздал, она перебила меня. «Мы так и думали, что вы задержались. Это пустяки». Ее муж был тут же. «Наверное, он не откажется от чашки и чаю», — сказал он. «По-моему, для чая уже поздно, не правда ли?» Она нежно взглянула на меня своими мягкими, прекрасными, полными доброты глазами. «Ведь вы не хотите чая?» Я был голоден и хотел пить, потому что мой обед стоял из чашки кофе и булочки с маслом, но я об этом умолчал и от чая отказался. «Вы знакомы с Олгудом Ньютоном?» — спросила миссис Бартон Траффорд, сделав движение в сторону человека, который, когда я вошел, сидел в большом кресле, а теперь встал. — Я думаю, вы встречали его, Эдуарда? — Я его встречал. Он приходил нечасто, но его имя было мне знакомо, я его помнил. Я всегда очень волновался в его присутствии и, кажется, ни разу с ним не разговаривал. Хотя сейчас он совершенно забыт, но в те дни он был самым известным в Англии критиком. Это был крупный, толстый блондин с мясистым бледным лицом, светло-голубыми глазами и сидеющими волосами. Галстук он обычно носил тоже светло-голубого, под цвет глаз, цвета. Он очень дружелюбно обращался с авторами, которых встречал у Дрифилдов, говорил им приятные и лестные слова, но когда они уходили, отпускал по их адресу очень смешные шутки. Он разговаривал тихим, ровным голосом,